Это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Агрессор снова продвинулся на юг от Константиновки. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. По данным аналитиков, Россия оккупировала село Тарасовка возле трассы Мирноград-Константиновка, а также захватила новые территории возле села Сухая Балка, возле трассы Донецк-Константиновка. Цитата. «Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям», описали в Deep State ситуацию в Тарасовке. По данным Штаба, Россия атаковала 64 раза на Покровское направление. Именно к этому участку фронта относятся последние продвижения агрессора. Сегодня в студии поговорим о том, посыпалась ли оборона ВСУ на юг от Константиновки, где у России почти каждый день есть продвижение. Что там происходит и куда стремится агрессор? И как Одесса относится сегодня к событиям 2 мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов сгорели 48 человек. С нами сегодня будут майоры, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников и одесский политолог Михаил Шабанов. Плюс 38-095-151-95-05. Напомню, номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем эфире. Если не находитесь в оккупации, если живете на оккупированной части Донбасса, пишите в нашу специально разработанную анонимную форму. Ссылка в описании к этому видео. Там вы можете даже получить ответ. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы нас не смотрели. И не забудьте на нас подписаться в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло на Восточном фронте.
Бахмут. По направлению к Северску агрессор атаковал Верхнекаменское и Григоровку. Продолжаются штурмы Часов Яра, его южного фланга Белой горы и северного Новомаркова. В прошлые сутки противник не атаковал сам Торецк, но под ударами были соседние села. Покровск. Здесь по-прежнему горячо, 64 атаки на таких участках. В сторону самого Покровска, на юг от Покровска, на участке между Покровском и Торецком. По данным Deep State, противник оккупировал Тарасовку и продвинулся у Сухой Балки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Силы обороны отбили штурмы у Константинополя, Новоселки, Привольного, Вильного поля по направлению к Богатырю и Шевченко. Лиман – Купинск. На Купинском участке под ударами были поселки Песчановского выступа. На Лиманском участке продолжает сохраняться высокое количество штурмов – 27. Агрессор штурмовал в районе Надии, Ямполевки, Колодези, Грековки, Торского, Риткодуба и Зеленой долины.
Сейчас покажем уникальный случай медицинской эвакуации. С фронта в больницу областного центра вывезли троих тяжелораненых бойцов Вооруженных сил Украины. Все без сознания, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все время их сопровождали опытные врачи из фронта МААС Украина. Это украинское отделение международной организации, которую создал американец Кристофер Контрамбоне. Их медики работают вдоль всей линии фронта. Как они спасают жизни, смотрите в сюжете моего коллеги Сергея Гроботенко.
Команда в складі двох парамедиків і лікаря проводить евакуацію шести чоловік. Це всі військовослужбовці. Всі ці хлопці були на першій лінії. Три чоловіки знаходяться в важкому стані після операційний період, які проведені оперативні втручання. Вони знаходяться на апаратах штучної вентиляції під моніторингом життєво важливих функцій. Три чоловіка, і в нас є сидячі місця, які знаходяться в стані відносно стабільному.
За три роки, ви знаєте, це далека дорога, але вона вже не відчувається. Не відчувається ні втоми, ні ці кілометри. Раніше здавалося, що невеличкий відрізок тривалістю в годину був безкінечний. А зараз ми проїжджаємо в день по 600, по 1000 кілометрів. Буває таке, що на декілька евакуацій їдемо, в залежності від потоку поранених. Ми адаптуємося і ми їх не помічаємо. Ми впливаємося повністю в роботу, виконуємо її, віддаємося їй. Так що не час, не кілометри, ну не є нам на заваді.
Тут 130-90. Сатурація по 98.
дивлячись на них, ти розумієш, що це чиясь дитина, чиїсь батько, чиїсь брат. І саме більше, що вражає, що хлопці більше турбуються не за себе, не за свою травму, не за свою навіть родину, хоча вони заради них тут. Вони за своїх же хлопців, побратимів, які залишилися або там, або вони поранені також. І вони всі питаються, чи всіх нас вивели, що з ними, де вони, як вони себе почуваються. Це просто своя сім'я, тут вона знаходиться. Так само і наша робота. Ми теж тут одна велика родина, які один одного завжди підтримуємо в будь-якому моменті.
Моасі я з червня 23-го року. До Моасу я з 14-го року був в Збройних силах України. Теж медиком, отримав поранення, групу інвалідності, списаний за станом здоров'я Збройних сил України і прийшов в Моас. Так як я з 14-го року на фронті, я вважаю вже себе невід'ємною частиною системи медичної евакуації, медичної допомоги на фронті. Без цього мені я вже себе не уявляю.
Обладнання автомобіля достатньо сучасне, апарати гарних виробників, які можуть регулювати, контролювати, забезпечувати всі необхідні життєво важливі функції організму. Я спілкувався з багатьма службами, які займаються евакуацією з прифронтових зон. Подібних автомобілів на даному етапі нема.
Сьогодні, слава Богу, всі пацієнти були стабільні, евакуація пройшла успішно, в стабільному стані були передані в іншу лікарню.
Хлопцям набагато важче там, ніж нам. Взагалі втоми немає, є багато сил і енергії ще продовжувати надавати допомогу до самої перемоги.
С нами майор, спікер оперативно-стратегічної групіровки військ Хортиця Віктор Тригубов. Хортиця – це весь почти Восточний фронт. Віктор, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, приветствую вас, слава Украине.
Героям слава. Виктор, сегодня Deep State снова сообщил о продвижении агрессора на юг от Константиновки. На этот раз было оккупировано село Тарасовка возле трассы Мирноград-Константиновка, ну и новые территории захвачены возле села Сухая Балка. Возле этой Сухой Балки мы уже неделю наблюдаем продвижение между Покровском и Торецком. Виктор, ну, многим это уже напоминает то, что происходило в октябре-ноябре прошлого года вокруг, на Покровском так называемом выступе, да. Тут, конечно, не сравнить с темпами продвижения, но продвижение каждый день. Тогда говорили, фронт посыпался. А сейчас что происходит?
Ну, как мы знаем, что вся российская операция по Покровскому тогда завершилась для них большой неудачей. Несмотря на то, что определенные продвижения у них были, под Покровск они подошли, но они вышли не к административным границам города, не смогли провести свою операцию по его охвату и понесли там огромные потери. Так что сравнение, мне тут кажется, на самом деле плюс-минус в нашу пользу. Что касается трассы Покровска-Цекиновка и постоянных попыток россиян ее пересечь. Это сейчас для них одна из возможностей организовать хоть какой-то оперативный прорыв. Именно в том месте, где украинские войска не опираются на какие-то крупные агломерации и не опираются в своей обороне на какие-то крупные города. В принципе, перерезание этой трассы могло бы дать им возможность либо там пытаться как-то охватить Мирноград, выходить на охват Мирнограда с востока, его востока. Ну, честно говоря, мне это кажется маловероятным. Либо идти дальше на охват Константиновки. И то было бы крайне неприятно, поэтому, ну, для нас, естественно, поэтому они активно пытаются бить именно в эту точку. Соответственно, с другой стороны, мы активно пытаемся оборонять именно эту точку, поэтому, скажем так, мероприятия и меры по противодействию здесь тоже принимаются. Хотя понятное дело, что ситуация здесь неприятная. Вы можете видеть, что вот как раз тот факт, что оно находится в определенном удалении от всех населенных пунктов, на которые опирается логистика, оно, собственно, и дает определенную проблему. Россияне не смогли пройти в Торецк. Вот. Именно проход в Торецке был частью их плана по охвату Константиновки, поэтому они просто пошли по другому направлению и сейчас вот именно в стык Покровского и Торецкого направления.
Я так понимаю, это и стык двух оперативно-тактических группировок, Луганск и Донецк, да, и тут тоже есть определенные возможности для агрессора, ну, если так можно сказать, нащупал некое слабое место.
Ну, скажем так, они всегда старались в стыке, так или иначе. У этого есть, скажем так, собственный организационный эффект, поэтому да, вот пытаются. Но, с другой стороны, я думаю, что поскольку в нашем командовании все в курсе, что происходит, и тут тоже будут приняты определенные меры, которые задержат эти их попытки.
Виктор, ну а как эти атаки выглядят, которые приносят успех агрессору? Что это? Есть ли там эти мотоциклетные ноу-хау, да, или это пехотные группы?
Покровское направление всегда было наиболее интенсивным, но сейчас просто на нем сместились акценты. Если раньше они более активно перли именно в попытке обойти Покровское с запада, где им стало очень больно, где они понесли огромные потери, то сейчас чуть сместилось на попытки, во-первых, поддерживать наступление на Новопавловском фронте, на Новопавловском отрезке, а во-вторых, на попытки идти именно на стык, на трассы Покровско-Цепиновка, то есть просто они расползались немножечко. На Покровском как раз идет вся номенклатура, то есть там самая широкая номенклатура используется, но там, как и на всем вообще нашем, во всей нашей зоне ответственности, мы наблюдаем постоянный переход к более легким средствам передвижения. Это диктуется погодой, это диктуется потеплением, наличием зеленки, это диктуется проблемами с бронетехникой у россиян, вообще, в принципе, проблемами со средствами доставки, и это диктуется все большей ролью дронов и вообще, в принципе, БПЛА на поле боя, особенно БПЛА на оптоволокне, которые рябом не глушатся, и которые все эти и танки, переоборудованные вот эти вот шпанцеры с огромным рябом на башне, они, собственно, игнорируют и точно так же уничтожают.
Виктор, вчера мы с военным аналитиком Михаилом Самусем строили версии, да, предположения, куда Россия может стремиться к 9 мая. Ну, очень многие считают, что нужно будет Владимиру Путину на этом параде что-то предложить россиянам. Правда, непонятно, ну, почему это должно радовать россиян, да, захват какого-то населенного пункта. Но мы пришли к мнению, ну, Михаил пришел к мнению, что это, скорее всего, цель выйти в Днепропетровскую область из Котляревки. Что там сейчас происходит? Видели ли какое-то увеличение натиска? Тут неделя осталась до этого праздника российского.
Там действительно увеличение натиска на Новопавловском направлении, но, будем честны, я не очень понимаю саму логику этого подхода, что ли. Допустим, я Путин или вы Путин. Мы выходим к россиянам, говорим: деды, дошли до Берлина и взяли Рейхстаг, а мы взяли Константиновку и дошли до границы Днепропетровской области. Но это как-то, мне кажется, даже не очень хорошо, даже с точки зрения символики, он тогда жалким будет выглядеть. То есть, да, там прошли, героически прошли за несколько лет пару километров и несколько сел, вот, и героически вышли на в одном месте на границу Днепропетровской области. Но это, конечно, достижение великой ядерной державы при помощи еще двух ядерных держав. Вот это прям, да, это прям подвиги дедов повторили. Поэтому мне кажется, что это как-то даже странно.
Ну, согласен с вами, зачем россиянам это Днепропетровская область или кусочек какой-то Днепропетровской области, ну, да, это не очень понятно. Сотка Генштаба последние дни говорится об, цитата, атаках в сторону Покровска. Кроме того, в Z-пабликах появлялась информация как бы о заходе армии Российской Федерации в южную часть Покровска. Что это было? Это какие-то ДРГ? Как часто это случается?
ДРГ все время так или иначе помогают инфильтрироваться, и давайте будем готовиться к тому, что это будет чаще. Просто потому, что сейчас пошла зеленка, то есть сейчас много зеленых насаждений, сейчас появились листья на деревьях, и для скрытного передвижения сейчас появилось просто больше возможностей. Больше возможностей пролазить. Другое дело, будем честны, что это мало на что влияет. Если мы говорим о именно каком-то случайном проникновении ДРГ в наш пункт, ну, теоретически оно может, не знаю, в Полтаву залезть, а только практически это никакого эффекта на ход боевых действий не привлечет.
Близится дата, когда должно начаться российское перемирие, предложенное Российской Федерацией. Виктор, что было в прошлое перемирие? в полосе ответственности Хортицы, ну, если так описать, да, где они и что делали, где и что делали в то время, ну, и как сейчас настроены украинские военные к этому следующему возможному перемирию, учитывая опыт, да, пасхального?
Да никак не настроены, честно говоря. Вот, уже давно есть хороший опыт не следить за тем, что говорят российские арты. То есть он уже не имеет никакого значения, какие там звуки издаются. Давайте честно, прошлое перемирие на половине направлений мы вообще не заметили. На северных направлениях заметили чуть-чуть, да. То есть, ну, там россияне изначально они хотели вот, провести какую-то перегруппировку на том же самом условном купецком направлении. Поэтому то, что там на несколько дней спала интенсивность, ну да, это мы заметили, не вопрос. Но только на Покровском не заметил никто, а Покровская и до этого была основным. На Торецком не заметил никто никакого перемирия, на Краматорском особо видно не было, на Новопавловском, поэтому, будем честны, перемирие, которое оглашается на каком-то паре участков, это называется не перемирие, а перекур. Поэтому ждать какого-то пасхального перемирия, ну, тоже мы как-то не намерены. Не похоже, не видим нигде какие-то подготовки, знаете, к какому-то, не знаю, мирному жесту. Возможно, Путин хочет как-то либо, с одной стороны, обезопасить себя на время каких-то своих торжеств, либо, наоборот, допуская, что война не прекратится во время этих торжеств, потом перевесить вину на Украину. Но, тем не менее, будем честны, пасхального перемирия мы не видели, вот 9 майского тоже не увидим. И, в принципе, перемирие мы увидим тогда, когда российские войска начнут оттягиваться. Вот, хотя бы от линии соприкосновения непосредственно. Что-то мы пока ничего подобного не наблюдаем.
Ну, а сейчас вообще накал растет, да, я так понимаю, уже двое суток, около 200 боестолкновений, и это все за счет Покровского фронта, я так понимаю, там этот натиск растет.
Покровский, Новопавловский, Лиманский, чуть-чуть на Торецком, Краматорском, я сейчас смотрю, чуть-чуть даже, чуть-чуть снизилось за счет именно роста на соседних. Так что да, на Лиманском относительно много, вот сейчас вот он интенсифицировался. Ну и не сильно интенсифицировался Новопавловский, потому что, как мы уже заметили, они там действительно пошли на запад.
Виктор, спасибо большое. Майор, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Ну, скоро мы поговорим с военным экспертом. А пока дадим советы, как безопасно общаться в оккупации. Как известно, Россия следит за украинцами в оккупации через телефонную связь и интернет. Как безопасно общаться, как не вызвать подозрения оккупантов, какой VPN выбрать, чтобы смотреть YouTube и посещать украинские сайты. Об этом мы спросили у эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сегодня о том, почему опасно в оккупации иметь в своем телефоне самый, казалось бы, защищенный месенджер, сигнал.
Насправді це тригер для окупантів. Вони розуміють, що сигнал вони не слухають, не можуть слухати. І дуже часто громадяни України і користуються тим люди, яким є що приховувати, так, як вони кажуть. Тому сам факт наявності сигнала у телефоні при навіть поверхневому огляді на блокпосту там і так далі, якщо там солдат швиденько погортає, він тільки або пошуком просто раз сигнал. Якщо знайде, то це вже привід для затримання і більш глибокої перевірки, а там під час глибокої перевірки вже можна значно більше компромату на людину знайти і може це дуже погано закінчитися для України. Тому для українця. Тому, звісно, для того апарата, який потенційно може потрапити у руки до каральної російської окупаційної структури, там краще взагалі нічого не тримати, ніяких там фотографій з прапором українським, сигнал не тримати. Треба тримати на ньому те, що не викликає підозри, а що на Росії використовують, всі користуються телеграмом. Наскільки я знаю, найпопулярніший месенджер – це WhatsApp. Ну і щось таке там, ну, не обов'язково там подобострасне, щось там лояльне до Росії, але хоча б відсутність прихильності до України краще. Там квіточки, котики, діти, сімейні фоточки.
Друзья, уже сегодня вечером наш проект «Донбасс Реалии» проведет свой традиционный уже пятничный стрим в ТикТоке. Виктор Янукович получил новый срок в Украине, но в этом не это главная новость, а новость в том, что по данным следствия, которое длилось 11 лет, в первые дни победы Евромайдана российские спецслужбы возили Януковича по всей Украине, вывезли его в Ейск и потом Краснодар Российской Федерации, а оттуда вернули опять в Украину. 24 февраля 2014 года, прошу прощения, Янукович оказался в Крыму, который на то время, как известно, еще контролировала украинская власть. А значит, делаем такой вывод, не было никакой охоты на Януковича со стороны майданной власти, как об этом все это время заявлял он сам и российская пропаганда. Поговорим мы о том, на что Россия рассчитывала, вернув Януковича в Украину после победы Евромайдана, почему Янукович так и не выстрелил в украинской политике все эти 11 лет, хотя Кремль очень старался, возил его даже после начала полномасштабного вторжение в Беларусь, как известно, ну и как к нему относятся в оккупации. Об этом мы всем поговорим и приглашаем вас. Находите наш TikTok-канал в описании к этому видео. И в 6 часов вечера будет общение с нами. Ну и к нам присоединится журналист из Донецка Дмитрий Дурнев. Напомню, что все это только повод для того, чтобы пообщаться с вами. Если вы живете в оккупации или имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к нашему стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы. Еще раз, сегодня в 6 часов вечера заходите на наш стрим в ТикТоке «Донбасс Реалии» и пишите комментарии. С нами обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Вадим, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго вечера.
Вадим, поговорим немного о технике, оружии, технологиях. Появились в сети кадры новейшего украинского дрона «Батяр». Заявляется, что это аналог украинского «Шахеда». И выглядит он как «Шахед», давайте будем честными, да, практически форм-фактор, это копия. Что о нем известно? Расскажите, пожалуйста.
А серед даних з відкритих джерел дійсно інформації конкретної поки що не дуже багато, але ми все ж таки маємо певну конкретику про цей виріб у своєму форм-факторі. Це дійсно він дуже нагадує нам Шахет 131. Це стосується його тактико-технічних характеристик. Як заявляє команда розробників, він має ефективний радіус до 1500 кілометрів. В свою чергу він має теж певні якісні відмінності від російсько-іранських безпілотників, а саме це стосується системи наведення. Розробники заявляють, що цьому дроні вдалося імплементувати наведення по підстилаючій поверхні, тобто це технологія ТЕРНАВ, коли безпілотник може орієнтуватися по характерним ознакам поверхні, яку він пролітає. А відповідно, подібна технологія дає змогу уникнути впливів ворожого радіоелектронного випромінення, а відповідно ворог не має можливості за допомогою цих систем придушити або ж підмінити координати цього безпілотника. Тобто це та технологія, яка дозволяє без залучення додаткових супутникових систем наведення, які є досить розповсюдженими в подібного класу техніці, показувати високі характеристики ефективності.
А російський шахет такий вміє?
Ні, вони саме використовують дуже, в принципі, вже відомі в публічних колах антени, CRP-антени, такі як комета, і станом на зараз вони вже пройшли декілька ітерацій модернізації цих ребостійких антен. Якщо казати про початкові версії цих безпілотників, це були чотирьохканальні антени, з якими наші сили безпеки і оборони досить оперативно знайшли змогу протидіяти та ефективно придушувати ці безпілотники за допомогою засобів РЕБ. Подальша модифікація стосувалася розширення канальності антен. І станом на зараз ми вже бачимо 8-канальні, 12-канальні, і навіть є згадки в професійних колах про 16-канальні антени, але це поки що виключно на етапах, скажімо так, проєктування та планування.
Ну, в общем, сейчас гонка идет как раз в таком электромагнитном спектре, да, частотах управления вот этими вот всеми дронами. Вадим, ну, может быть, вы знаете или нет, да, этот форм-фактор, чем он такой удачный? Ну, вот мы видели такие дальнобойные дроны лютые украинские, да, они больше на самолет похожи, а это такое монокрыло, да, и Украина хочет разработать такое монокрыло, ну, и поставила, сделала ставку Россия на это монокрыло вслед за Ираном. В чем секрет, ну, вот именно такого форм-фактора, почему он так популярен, как думаєте?
Ну, в першу чергу, це треба зробити таку ретроспективну відсилочку, що ця технологія, а саме такий форм-фактор дронів, він ще був розроблений в 70-х роках в Західній Німеччині, і потім вже вони перекочували ці технології до Ірану. Що стосується саме такого форм-фактору, в першу чергу, це комбінація двох таких позитивних чинників. Перше, це відносна простота у збиранні, оскільки, якщо ми кажемо про таку класичну літакову схему, це досить багато аеродинамічних поверхонь, які треба виготовляти за досить високими стандартами. І мова йде саме про композитне виробництво, яке теж є дуже ресурсоємким, в першу чергу по тому, яку кількість фахівців треба залучати до цього виробництва та кваліфікацію цих фахівців. А другий момент – це аеродинамічна якість, тобто не треба багато працюючих поверхень для того, щоб контролювати в першу чергу цей літальний апарат. А друге – це відносно мала помітність в радиолокаційному спектрі. Тобто тут теж є такі подібні переваги.
Разъяснили, спасибо. Вадим, мы недавно делали, ну, такой материал, в котором искали ответы на вопрос, как Украине остановить Россию именно на поле боя. Понятно, нет никакой волшебной палочки, да, но многие эксперты сказали нам, что возможным ответом может быть так называемый middle strike. Я поясню, да, это такие дроны средней дальности. В России есть ланцеты, насколько я понимаю, молния, такой же аналог, для того, чтобы выносить, ну, любые военные объекты, логистику российскую, ну и парализовать вот это вот российское наступление, чтобы они боялись подойти там не на 15-20 километров, а вот в глубину на 300 километров, чтобы работали активно эти дроны, их было очень много, была вся инфраструктура, ну и они регулярно запускались. Где украинский ланцет, почему этого до сих пор не сделано?
Украинский ланцет, він навіть в подібному форм-факторі може називатися RAM-X, а вже отримавши свою подальшу назву Булава, це, ну, скажімо так, можна сказати, така пряма ідейна копія російського ланцету. Mm-hmm. Що стосується інших виробів, то тут дійсно у нас є цілий ряд виробів, які не є настільки популярними, і тут слід зауважити, що подібна, скажімо так, популярність умовно російських саме виробів, вона продиктована тим, що ворог цілеспрямовано, скажімо так, виставляє на всебічний огляд саме свої якісь переможні моменти. Але що стосується питань українських технологій, то вони трошечки інакше заточені і вони вже більш автономні. Тобто тут треба розуміти принцип роботи того ж російського ланцету. Він працює у спарці з декількома іншими дронами, які дають ціле вказання. Mm-hmm. Це дрон-розвідник. Та ретрансляцію. І ми бачимо, так сказати, ті картинки ефективного ураження української техніки, і це, в свою чергу, теж несе додатковий негативний вплив в інформаційному полі, бо ми бачимо і, відповідно, співпереживаємо тому, що росіяни мають технологічну перевагу. Але питання в тому, що це не є, скажімо так, тим ультимативним видом озброєння, яке дійсно несе шкоду. Ми бачили багато прикладів, коли, до прикладу, уражається українська техніка, і за досить короткий термін, до одного тижня, вона повертається до строю. Це така перша теза. Що стосується тактичної глибини від 50 до 300 кілометрів, це дійсно великий виклик. Це дійсно великий виклик для наших розробників, оскільки там саме сконцентроване штаби керування, починаючи від батальйонного, закінчуючи бригадним рівнем. Там знаходяться тактичні склади МПЗ, тактичні склади озброєння. І, відповідно, ця вся логістика, ця вся військова логістика, вона напряму працює саме на надання необхідних боєприпасів, паливомастильних матеріалів для військ, які залучені на лінії бойового зіткнення. Але тут так само слід зазначити, що ось ця ділянка від 50 до 300 кілометрів, вона є найщільніше захищеною та найщільніше прикритою засобами армійської протиповітряної оборони. І це дуже таке складне середовище з точки зору засобів радіоелектронної боротьби, які ворог розгортає для того, щоб прикривати свої з'єднання в такому оперативно-тактичному тилу. Тому це досить теж такий непростий виклик для того, щоб розробити та масштабувати ефективне рішення для того, щоб ефективно, в свою чергу, уражати необхідні цілі на цих дистанціях та на цих глибинах.
Не так все просто. Вадим, спасибо большое за ваше время. Вадим Кушников с нами был, обозреватель издания «Милитарный». Ну и мы коснемся еще одной темы. Сегодня 11-я годовщина трагических событий в Одессе. Напомню, 2 мая 2014 года пророссийские активисты в Одессе с огнестрельным оружием напали на марш футбольных фанатов и проукраинских активистов, убили двух проукраинских активистов. В ответ проукраинские демонстранты двинулись на площадь Куликова поля, где был палаточный лагерь так называемых антимайдановцев. Пророссийские активисты скрылись в здании Дома профсоюзов. Участники противостояния с обеих сторон стали бросать друг друга коктейли Молотова, бутылки с зажигательной смесью. Начался пожар в этом Доме профсоюза, в результате которого погибли 42 человека. Еще 4 антимайдановца погибли во время столкновений в городе. Ну и напомню, что это стало кульминацией противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами во время так называемой «русской весны» в Одессе. Ну и через 11 лет в Российской Федерации активно качаются, вспоминают вот эти вот события, в частности, в Москве. Прошла акция памяти погибших в 2014 году в Одесском доме профсоюзов. Более 1500 активистов организации под названием «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» вышли к зданию посольства Украины с цветами и плакатами. Обсудим то, как сейчас в Одессе относятся к вот этим вот событиям. Дальше в нашем эфире. Друзья, кстати, можете рассказать, как вы вот относитесь к этому всему, сделали какие-то вы выводы, да, через 11 лет после того, что происходило. С нами политолог одесский Михаил Шабанов. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Михаил, ну вот вы видите эти кадры в российской столице. Что чувствуете, что думаете, когда вы их видите? В частности, подобные мероприятия прошли в Мариуполе, туда согнали, ну, детей, скажем так, школьников, да, которые там несли плакаты с погибшими. Ваши рефлексии?
Ну, прежде всего, восприятие данного события как трагедии. Однако российская сторона традиционно пытается, скажем так, играть на чувствах украинцев в целом, да, в этой ситуации и использовать эту ситуацию для своих целей. Вот цель одна, то есть как можно более, скажем так, эту ситуацию разбалансировать. И Одесса, как, ну, город, который, которому традиционно российская сторона выдвигает, скажем так, претензии, здесь есть таким объектом этих идеологических вбросов, скажем так, со стороны российской прежде всего. Хотя необходимо признать, что без российского гибридного участия, да, фактически можно было избежать жертв, безусловно. То есть именно российское, скажем так, российское влияние, подогревание ситуации, использование пророссийских боевиков в центре города так или иначе спровоцировало ситуацию, дальнейшее развитие. И более того, Россия далее использовала этот пропагандистский нарратив, то есть нарратив 2 мая, использовала эту трагическую дату для подогревания ситуации в других регионах Украины. То есть это абсолютно измерение гибридного противостояния, гибридной войны, где одесская трагедия стала таким, ну, скажем так, началом до масштабного информационного вброса, которое в дальнейшем повлияло, конечно же, на события на востоке Украины.
Михаил, ну с вами бы российские пропагандисты или пророссийские настроенные люди поспорили, да, какое российское влияние? Это вышли люди, которые возмутились, что сбросили законную власть в Киеве, и появилась постмайданная власть с нацистскими взглядами, которая будет ущемлять русскоязычных. Ну, не мне вам рассказывать, да, было много расследований, в частности, группа 2 мая провела там, ну, восстановлена хронология событий. В чем там было российское влияние, где были российские уши?
Ну, прежде всего, среди антимайдана представители, открытые представители, скажем так, России, в том числе и Санкт-Петербурга, в том числе и с соответствующими неонацистскими, как раз со стороны российской, взглядами, что не скрывалось. Собственно говоря, мы так понимаем, что влияние российских спецслужб сквозь призму подобных персонажей было достаточно велико. Вот. Кроме всего прочего, агрессивная настроенность антимайдана в целом, да, то есть то, как они устраивали шествия в центре города, да, потрясали дубинами, кричали жесткие достаточно такие.
Они же убили проукраинских активистов первыми, да, я так понимаю?
Да, первыми, то есть это были провокационные действия и действия, направленные прежде всего на дестабилизацию ситуации в городе. То есть совокупно, скажем так, вся эта дестабилизация, она сыграла свою значительную роль, поскольку украинский митинг был абсолютно мирным. Вот, и нападение как раз пророссийских, антимайдановских активистов спровоцировало в том числе дальнейшие события, как своеобразную реакцию на вот эти агрессивные, скажем так, действия в дальнейшем. То есть перестрелки в центре города, где пророссийские активисты использовали огнестрельное оружие. Вот, своеобразная позиция тогдашнего руководства МВС, скажем так, тоже необходимо это подчеркнуть в этой ситуации. То есть безусловно. Ну и кроме всего прочего, снова-таки вся эта ситуация была на руку в дальнейшем, как мы увидели, куи боно, кому выгодно, российской стороне, прежде всего, раздуть эту ситуацию и внести этот своеобразный месседж в информационное поле уже самой России, прежде всего, ну и, конечно же, регионов Востока, восточной части Украины.
Ну, это такой похожий сценарий. Во время Евромайдана, да, были первые погибшие именно со стороны, ну, проевропейских тогда, так-то говорилось, протестующих. В Донецке тоже погиб, убили вот эти вот пророссийские активисты, так называемые, тоже проукраинского активиста. Ну, и в Одессе похожие вещи. Действительно, это такая определенная, ну, выглядит как провокация. Михаил, а в Одессе сегодня какое мнение устоялось по поводу того, о чем вы, ну, о чем мы с вами сейчас говорим? Ну, вот вы свое мнение сказали, да, свое восприятие. Если посмотреть на улицу, даже пророссийские пропагандистские СМИ публикуют фотографии, что, ну, приходят люди пожилого возраста к Дому профсоюза, там приносят цветы туда. Какие настроения?
Ну, прежде всего, за вот, годы войны вся эта ситуация нам много раз переосмысливалась с людьми на местах. Сегодня осмысление этого процесса, ну, во-первых, мы действительно признаем, что это трагедия. То есть, безусловно, в результате событий 2 мая в целом погибло 48 человек. Вот, кроме всего прочего, единство мнения большинства, абсолютного большинства одесситов относительно переломности момента, собственно говоря, противостояния. То есть одесситы фактически отстояли свое право быть украинцами, прежде всего, как раз в контексте этих событий. То есть это признается абсолютно на сегодняшний день, уже, соответственно, в контексте противостояния полномасштабной войны с РФ. Действительно, часть одесситов, как мы видим, она приходит с цветами, но это скорее вот трагедии, трагичных событий, которые произошли непосредственно. То есть я подразумеваю, что это скорее человеческие измерения процесса. Вот. В целом, в социальном, политическом смысле, в смысле культурном восприятии одесситов сегодня оно отличается однозначностью, то есть отличается тем, что мы смогли отстоять 2 мая свое право. Вот. быть украинцами, быть частью Украины и переосмыслить множество моментов вот за последние годы относительно своей роли во всех этих процессах.
Михаил, спасибо вам огромное. Михаил Шабанов, одесский политолог, был вместе с нами, обсуждали события 11-летней давности. Спасибо. Друзья, ну, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами эти 40 минут. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Ну и напомню, что через час 10 минут, через 50 минут, прошу прощения, будет наш эфир в ТикТоке. Присоединяйтесь к нам. Давайте общаться, потому что, ну, насколько известно, YouTube с проблемами работает в оккупации. Остается общаться в ТикТоке. Поэтому ждем вас. Ну, а пока что мы с вами прощаемся в Ютубе до понедельника, а встретимся в ТикТоке через 50 минут. Удачи, до понедельника.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.